Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитаты свободы». Если вы не хотите проводить слишком много времени в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Я расскажу вам, что пишут и говорят об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о пополнении списка иностранных агентов, а также о преследовании шеф-редактора издания «The Insider» Романа Доброхотова в России и журналиста «Комсомольской правды» Геннадия Мажейко в Беларуси. На прошедшей неделе российские власти включили в число так называемых иностранных агентов невиданное ранее количество журналистов, правозащитников и организаций. Список пополнился сразу на 24 позиции. В числе новых иноагентов – издание «Медиазона» и лично его главный редактор Сергей Смирнов и основатель Петр Верзилов, участники движения «Голос», которое было признано иноагентом еще раньше, а также правозащитные проекты «ОВД-Инфо» и «Зона права». Многие поддержали новых участников списка не только постами в соцсетях, но и пожертвованиями на продолжение их деятельности. Лев Рубинштейн.
Полная солидарность со всеми, кого тупая репрессивная государственная машина объявляет иностранными агентами.
О том, что признание иноагентом для российского СМИ или журналиста – это своеобразный знак качества, говорят уже давно. Однако те, кто попал в этот список раньше, призывают не забывать, что речь все-таки идет прежде всего о политическом преследовании. Вот что пишет главный редактор другого издания иноагента «Медузы» Иван Колпаков.
«Сочувствую коллегам из ОВД-Инфо и Медиазоны и всем, кого персонально объявили иностранными агентами. Напомню коротко, почему это отвратительно. Российские власти обвинили этих людей в том, что они работают в интересах иностранных правительств против России и автоматически вынесли им приговор, без суда и следствия, не предъявив никаких доказательств, лишив иноагентов возможности защищаться и права на реабилитацию. Иноагенты подвергаются дискриминации, а хуже в конечном итоге живет миллионам россиян, для которых эти иноагенты и работают».
О том же напоминает на своем YouTube-канале журналист Майкл Наки.
Понимаете, тут в чем история? Дело в том, что, несмотря на то, что многие кричат, что иностранный агент – это знак качества и все такое, иностранный агент – это клеймо. Клеймо, что ты враг народа, и, соответственно, и проблемы у тебя получаются. К тебе никто не хочет идти работать, с тобой не хотят взаимодействовать чиновники или твои источники, тебе с неохотой дают интервью, более того, ты должен везде вешать эту сраную плашку, и в этом смысле твое вообще, бытие, да, твоя работа осложняется. То есть это дополнительные барьеры для СМИ, чтобы они могли работать. И тут знаете, что интересно, вот в свежем пополнении списка иностранных агентов, в том, что попали организации, которые прям, совсем работают на благо России. Как и многие предыдущие, но это не совсем организации как СМИ. Это организации как горизонтальное объединение обществ. Медиазона как издание всегда была максимально объективна. Они вообще, одно из самых качественных медиа в России, особенно в том, что касается судов, пыток и всего остального. И вот это медиа признают сейчас иностранным агентом. И отдельно признали иностранными агентами Петю Верзилова, издателя «Медиазоны», и Сергея Смирнова, главного редактора. ОВД-Инфо вообще отдельная история. Это как раз такая организация, которая с помощью горизонтальных связей создала сеть поддержки людям, которых арестовывают незаконно, которых задерживают. Мы вообще о многих задержаниях узнаем благодаря ОВД-Инфо.
Вот как прокомментировал попадание в список один из участников проекта ОВД-Инфо Борис Бейлинсон.
Иностранные агенты? Да, это так. Мы действительно агенты другой страны. Не той, где живут законодатели, избиркомы, высокопоставленные силовики, жулики и воры. Мы агенты той страны, где живут миллионы простых людей с огромным числом самых разных бед, с которыми та страна не помогает, а помогают свои агенты. Враги народа? Не совсем. Враги маленького злобного народца, который записывает во враги примерно все живое вокруг. Ничего, прорвемся.
Но и это явно еще не предел, отмечает Кирилл Ляц.
Количество иноагентов в сегодняшней России уже больше, чем признанных диссидентов при Брежневе, но пока еще меньше, чем врагов народа при Сталине. Есть куда расти.
На следующий день после расширения списка иноагентов прошли обыски у родственников Романа Доброхотова, шеф-редактора издания «The Insider». О заслугах издания пишет журналистка Ирина Ромалийская.
Именно Роман Доброхотов и его команда, часто в связке с расследователями из Беллингкэт, рассказывали и показывали миру, что малазийский «Боинг» в 2014-м над Донбассом был сбит из российской зенитно-ракетной установки «Бук». Они же первыми идентифицировали отравителей бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери, доказали, что новичком в Великобритании травили Мишкина Чепига. Они же показывали, как россияне воюют в Сирии, рассказывали, кто такой повар Путина Евгений Пригожин, как он связан с криминалом, кто такой Вагнер Дмитрий Уткин, создавший ЧВК Вагнера, воюющую за рубежом в интересах России. Инсайдер вместе с Беллингкэтом расследовали отравление российского оппозиционера Алексея Навального и показали миру, как сотрудники ФСБ новичком пытались убить политика. И еще много чего другого. Заходите на сайт Инсайдера и читайте. Сегодня в интервью мне Роман сказал: «Я вернусь тогда, когда Владимир Владимирович перестанет быть президентом России». Роман, сил вам и вашей семье, и новых крутых расследований.
Доброхотова обвиняют в незаконном пересечении границы. Это уже второй обыск у его семьи. Шеф-редактор The Insider проходит свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верфа. В июле у Романа Доброхотова отобрали загранпаспорта, чтобы помешать ему покинуть Россию, однако он все равно смог выбраться из страны. То, что его за это преследуют, выглядит дико, считают комментаторы. Сергей Медведев.
Удивительное дело против Романа Доброхотова. Обычно государства борются с незаконным пересечением границы на въезд. Это как организм защищается при помощи кожи от инородных элементов. Наказание за пересечение границы на выезд, вплоть до отстрела нарушителей, характерно лишь для отморозков типа СССР, ГДР или Северной Кореи. И вот сейчас Россия встает в их ряды, когда выезд приравнивается к уголовному преступлению.
Илья Вайцман.
Обратите внимание, вертухаи рвутся наказывать не за проникновение в страну, что хоть как-то логично, а за побег. Как сажают за побеги заключенных? Большая зона, потому что. Скрипа такая и традиция еще со времен уложения Алексея Михайловича.
Сам Роман Доброхотов заявил в интервью телеканалу «Настоящее время», что покинул страну законно.
Как именно и где я переходил границу, я рассказывать не буду, в том числе сотрудникам ФСБ. Но самое главное, что я имел полное право выехать из России. У меня не было никаких судебных решений, ограничений на выезд за пределы России. Конституция мне дает право на свободу передвижения, которое может быть ограничено только судом. Таким образом, я думаю, что все это уголовное дело, оно высосано из пальца и сделано только для того, чтобы был повод надавить на моих родственников, для того, чтобы получить доступ к их компьютерам и тоже там что-то узнать из переписок и так далее. Может быть, что-то узнать там о том, где я, или о расследованиях, или о чем-то еще. Поэтому это просто метод оказания давления, а дело само не стоит выеденного яйца.
Обыск у пожилых родителей Романа Доброхотова стал поводом для множества возмущенных комментариев. Отец журналиста – известный философ Александр Доброхотов, заведующий кафедрой философского факультета МГУ. Андрей Кураев.
Это мой любимый преподаватель на философском факультете МГУ, единственный, кто не был членом КПСС в те брежневские годы, ученый мирового уровня. Обыск начали с квартиры его сына, потом пришли и к родителям. Формально, потому что он там прописан. Пожилых людей то выводят из квартиры, то заводят обратно. Так повторяется несколько раз. Кто там что вякал про честь страны, которая якобы связана с профессиональными спортсменами?
То, как возникло дело против Романа Доброхотова о незаконном пересечении границы, выглядит довольно сомнительно, указывает адвокат Илья Новиков на телеканале RTVI.
Мне неизвестно ни об одном уголовном деле в России, которое заводилось бы не по факту задержания человека на границе или вблизи с границей. 100% дел, которых я вот когда человека взяли там непосредственно в близости, либо от этой самой полосы, да, либо когда он пытался перейти по подложным документам. Это тоже иногда расследуют как незаконный переход границы. А так, чтобы следователь посмотрел телевизор, из него узнал, что какой-то человек, который, как ему кажется, должен находиться в России, потом в инициативном порядке запросил бы за пограничников, пересекал ли этот границу, сделал бы, что не пересекал, и после этого завел дело со словами: ну, значит, раз ты не выезжал через пропускной пункт, значит, ты, наверное, прополз через дырку в заборе. Я этого не слышал.
Новость о Доброхотове прокомментировала и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
ФСБ подтвердило, что против Доброхотова возбуждено дело о незаконном пересечении границы. По версии следствия, в ночь на 1 августа он прибыл в приграничный пункт Клещатовка в Воронежской области, а оттуда при посредничестве иных лиц пешком ушел на Украину в обход пунктов пропуска. Интересно, копыта привязывал к ногам или без них следы не выдали?
Смешно, эта шутка показалась не всем. Следующие стадии уже высмеивание арестов, высмеивание пыток и высмеивание расстрелов, пишет твиттер Ля Руси Парль. Но, видимо, рано или поздно и к этому россияне привыкнут, как привыкли к арестам и срокам по политическим мотивам. Виктор Шендерович.
Путинский политический террор стал в последнее время почти ежедневным, но продолжается это уже многие годы. Начнешь вспоминать и перечислять все эти обыски, задержания, аресты, поражения в правах, избиения, дела, сроки, доведения до самоубийства, просто убийства, алфавит закончится. У власти в России хунта. Они власть, потому что ее захватили, вот и все. Уже давно без малейших легитимных оснований, считающих третий срок Путина законным, а череду местных клоунад выборами, прошу покинуть помещение. А то, что при этой хунте работают симфонические оркестры и регулярно собирается Гайдаровский форум, так и в Латинской Америке 50-х, поверьте, тоже не затихала жизнь, и эскадроны смерти работали в условиях большого культурного подъема.
Катерина Катрикадзе.
Обыски у родителей и жены Романа Доброхотова – это какой-то ад кромешный. Теперь у нас преследуют не только независимых журналистов, но и их родных. Чтоб никаких сомнений не осталось, привет всем, кто думал, что после выборов наступит оттепель.
Почему репрессии после выборов только усилились, поясняет на своем YouTube-канале Екатерина Шульман.
Начиная с 2012 года, у нас вот это вот, так сказать, уровень репрессий, в общем, поддерживается таковым, каковым он и является. Иногда он активизируется. Не он, а она, репрессивная деятельность. Потому что кажется, что какая-то там угроза внезапно наступила. Или наоборот, вот как сейчас, да, вот прям буквально последнюю неделю происходит то, что называется у экономистов отложенным спросом. Перед выборами предполагалось, что не должно быть особенно много плохих новостей. Это вам, товарищи, кажется, что были сплошные плохие новости. А с той стороны кажется, что наоборот была красивая информационная картинка, в которой главная, так сказать, тема для обсуждения, это кому дадут 15 тысяч, а кому дадут 10 тысяч. Все такие хорошие приятные вещи. А вот теперь выборы прошли, вроде как все хорошо, слава тебе Господи. Это, кстати, к вопросу о том, что были такие разговоры во время выборов, что если будет плохой результат, то типа они, вот эти таинственные, они рассердятся и будут как-то вот особенно себя плохо вести. А вот если результат будет хороший, они выдохнут и успокоятся. Значит, ничего подобного. Были действительно, видимо, некоторые отложенные решения, которые для того, чтобы не перебивать информационный фон, было решено отложить до после выборов.
И не стоит думать, что репрессии грозят только тем, кто сейчас числится в инакомыслящих, напоминает Николай Подосокорский.
Всеми этими участившимися задержаниями, арестами и уголовными делами власть транслирует одну простую истину. Никто, живя в России, не должен быть полностью уверен, что завтра останется на свободе. Причем риски и угрозы уже вообще никак не зависят от уровня лояльности гражданина, его политических взглядов, социального положения, классового происхождения, профессии, публичной, деловой или общественной активности, региона проживания и тому подобное. А поскольку до сих пор часть правящей элиты воспринимает происходящее как наведение порядка и свято уверена, что уж она-то точно может спать спокойно, думаю, уже в ближайшие месяцы силовикам на съедение кинут какого-то супертяжеловеса из Политбюро 2.0, да не одного, а с группой товарищей по антипартийной работе. Все-таки прогрессирующая паранойя обязательно должна привести к раскрытию заговора в самых верхах, среди наиболее доверенных лиц, подло затесавшихся в ближний круг и вынашивающих коварные вредительские планы по саботажу высочайших решений в угоду своим западным кукловодам. Да и на мелочевке в виде притеснения отдельных оппозиционеров, журналистов, правозащитников, активистов и блогеров большую карьеру нынче не сделаешь. Они и так почти что вне закона, и щемить их много усердия не надо. Нет, для больших звезд и должностей надо сполна оправдать доверие вождя, доказав, что измена проникла слишком глубоко, и пораженческими настроениями охвачены не только низы, но и верхи. Иначе какая же это борьба с агентами влияния?
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – преследование журналистов и правозащитников в России и Беларуси. Заодно хочу порекомендовать подкаст наших коллег из «Новой газеты» под названием «Продолжение следует». Его ведут Наталья Жданова и Павел Коныгин. Последний выпуск посвящен политическим последствиям судебного процесса в Нидерландах по делу Боинга MH17. Ссылку на подкаст вы найдете в описании.
У этих историй продолжение случается всегда.
Трагедия Норд-Оста, родившаяся не на пустом месте, не конец. Теперь мы будем жить в вечном страхе, провожая из дома детей и стариков.
События, которые произошли полгода, год или 15 лет назад, с их героями и антигероями, на самом деле продолжают влиять на нашу жизнь сегодня.
Сам Рамзан развалился в кресле, высоко задрав ногу в носке, почти на уровень моего лица, чего он, конечно, даже не замечал.
Это важно, потому что наша современная история во многом определяется именно как раз такими событиями, как захват заложников в Беслане, в Нордосте или начало войны в Чечне.
На Ханкалу, где находился штаб российской группировки в Чечне, прибыло молодое пополнение со школьной парты и сразу на войну.
Это подкаст «Продолжение исследований». Я Павел Каныгин.
А я Наталья Жданова. Через захватывающее дыхание текста и расследование «Новой газеты», озвученные актерами, писателями, журналистами и музыкантами, мы будем обращаться в недавнее прошлое, чтобы понять, что нас ждет впереди.
Подписывайтесь на наш канал в удобных для вас приложениях или слушайте на сайте «Новой газеты». Продолжение следует.
Вы слушаете подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В середине прошлой недели в Минске КГБ в поиске лиц, причастных к террористической деятельности, вломилась в квартиру работника IT-компании Андрея Зельцера. Зельцер встретил их с двустволкой в руках. В результате перестрелки он и один из работников КГБ погибли. По крайней мере, так утверждают белорусские власти. И тоже следует из опубликованного в соцсетях видео. Хотя некоторые белорусские и российские оппозиционеры сомневаются в правдивости официальной версии. В следующие дни КГБ Белоруссии провело серию обысков и арестов людей, которые посмели выразить хоть какую-то тень симпатии к Зельцеру. Одним из задержанных стал журналист белорусского филиала российской «Комсомольской правды» Геннадий Мажейко, который опубликовал в своем издании статью о Зельцере. Рассказывает телеграм-канал «Чудеса ОСИНТ».
Фантастическая история с давлением на «Комсомольскую правду» в Беларуси. Сначала ее сайт заблокировали. В статье про айтишника, стрелявшего в сотрудника КГБ, было приведено мнение знакомой стрелка о том, что он был хорошим парнем. Этого оказалось достаточно для блокировки. Прошло несколько дней, и российские власти, которые обычно готовы заблокировать весь интернет в ответ на давление на российские медиа, ограничились дипломатичным заявлением Пескова о том, что белорусским властям нельзя нарушать принципы свободы СМИ. Примерно в тот же день, когда Песков это заявил, в Москве пропал автор той самой статьи в КП в Беларуси Геннадий Мажейко. Еще раз, пропал не в Минске, пропал в Москве. И сейчас он находится в СИЗО на Окрестино. У него дома был обыск.
Многие логичным образом предположили, что Мажейко был похищен белорусскими силовиками в Москве. Александр Морозов.
Человека просто вывезли без всякого суда, без решения об экстрадиции. Встает вопрос, а где тут тогда суверенитет РФ? Кто здесь вообще хозяин?
Роман Доброхотов.
Это не Белоруссия при Лукашенко, придаток России, а наоборот. Если в Москве можно арестовать журналиста «Комсомольской правды» даже после слов Пескова в защиту комсомолки. О каком вообще суверенитете там Путин заикается, если КГБ Белоруссии и кадыровцы – настоящие хозяева в Москве, которым можно все?
Олег Кашин на канале Ильи Варламова тоже сравнивает Беларусь и Чечню.
Геннадий Мажейко, журналист российской газеты «Комсомольская правда», любимой газеты Владимира Путина, похищен в Москве вроде бы сотрудниками КГБ Белоруссии, хотя в это я не верю. Похожая история была еще в апреле, когда тоже говорили, что белорусский политолог Федута, который работал в Москве, он в РГГУ, его также якобы похитили КГБшники Белоруссии, но все оказалось еще хуже. Его задержала ФСБ и передала белорусам. То есть такая двойная печальная история. И здесь, неизвестно, как было на самом деле, пока ждем новостей, но, по крайней мере, да, он был в Москве, а потом нашелся на Окрестино, а что произошло между этими двумя моментами, непонятно. И это, конечно, какой-то уже запредельный абсолютный кошмар, тоже можно грозить кулаком и кричать, что позволяет себе этот сумасшедший картофельный фюрер, но да, разумеется, это игра, в которую могут играть двое. И я вспоминаю начало царствования Владимира Путина, когда шла Вторая Чеченская война, понятно, какая цель, что стоит на кону, единство России, вернуть Чечню в состав России, и вроде бы вернули. И я помню, как главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов тогда сказал непонятную по тем временам вещь, которую с годами начинаешь понимать. Вы думаете, Путин присоединяет Чечню к России? Нет, он присоединяет Россию к Чечне.
После того, как сайт «Комсомолки» в Беларуси заблокировали, многие сравнивали эту ситуацию с блокировкой в Германии YouTube-каналов RT и задавались вопросом, почему же российские пропагандисты не поднимают по этому поводу такого же шума. После задержания Мажейко Маргарита Симоньян написала в Твиттере.
Уважаемая Белоруссия, что происходит с журналистом Мажейко? Наш коллега, сотрудник нашей «Комсомолки». Мы ждем объяснения и освобождения коллеги.
Издевательский ответ оставил под этим твитом оппозиционер Илья Яшин.
Давайте я вам объясню. Психопат, который терроризирует свой народ и которого вы кормите деньгами, обнаглел и повозил вас мордой по столу, просто потому, что может себе это позволить. А вы в очередной раз это проглотите, и все ограничится ожиданием объяснений.
Почему-то на этот раз Маргарита Симоньян не стала требовать от российских властей ответной блокировки сайтов белорусских СМИ или, например, задержания белорусских журналистов. Российский МИД тоже отреагировал намного сдержаннее, чем в случае с блокировкой каналов «Арти». Тогда Мария Захарова обвиняла немецкие власти в подавлении свободы слова. На этот раз ее заявление звучало так.
Посольство России в Минске находится в постоянном контакте с белорусской стороной по вопросам функционирования в Беларуси и «Комсомольской правды». Отвечая на многочисленные вопросы о задержании сотрудника «Комсомольской правды» в Беларуси, хотела бы сказать, что речь идет о белорусском СМИ и гражданах Белоруссии. При этом работает газета как филиал российского издания. В этой связи мы исходим из того, что права журналистов будут соблюдаться в соответствии с общепринятыми международными нормами.
Или, как пишет твиттер профессор Преображенский,
YouTube блокирует RT, истерику Захаровой слышно на Юпитере. Журналисты российского издания крадут в Москве и сажают в изолятор. Захарова тихонько выражает надежду.
Многие комментаторы отмечают, что речь при этом идет о максимально провластном издании. Почему-то пропагандистский штамп «своих не бросаем» здесь не сработал, пишет Руслан Левиев. Такова логика политических репрессий, указывает на своем YouTube-канале журналист Виталий Портников.
Казалось бы, такого рода издание, оно защищено от нападения авторитарных режимов. Но это только кажется, потому что авторитарные режимы имеют особенность развиваться по совершенно конкретной траектории. Сначала они борются с чужими, потом начинают бороться с равнодушными, с теми, кому казалось, что репрессивный поток их не заденет. Но они, тем не менее, недостаточно яростно выражали свою любовь к диктатуре или пытались сделать вид, что политика их вообще не интересует, а должна интересовать, должны поддерживать Лукашенко, Путина и против тиранов. А уже затем начинают бить по своим. Сунгоркин должен понимать очень простую вещь, что путинский режим меняется практически по той же категории, что и белорусский. И что будет Сунгоркин сделать, когда в один прекрасный день в следственном изоляторе окажется он сам? А это может произойти в любой момент, если это захочется Путину. Российский режим движется к тому же, к чему уже пришел белорусский.
Вот как историю Мажейка комментирует провластный телеграм-канал «Кремлевская прачка».
Будем учитывать, что белорусская комсомолка хоть и входит в холдинг, издательский дом «Комсомольская правда», но является отдельным изданием со своим содержанием, отличающимся от российского, и обязана подчиняться белорусскому законодательству. Само содержание заметки на портале kp.by построено так, что может быть расценено как оправдание стрельбы по силовикам при исполнении служебных обязанностей. Учитывая широкий общественный резонанс по этому поводу, в России крайне важно услышать официальное разъяснение белорусских властей, где были бы даны подробные ответы как о причине ареста журналиста, так и о процедуре и месте самого задержания.
В общем, ничто не мешает дальнейшему углублению сотрудничества Путина и Лукашенко в рамках союзного государства. Владимир Серебровский.
Думаю, закончится тем, что Путин построит в Москве для Лукашенко филиал Окрестина. Лукашенко сможет пытать российских жителей прямо в Москве, никуда их не вывозя, и все будут довольны таким компромиссом.
Ничего другого белорусскому диктатору не остается, и кончится это печально, констатирует на своем YouTube-канале Александр Невзоров.
Лукашенковская гестапо заистериковалась до того, что по-хозяйски сунула лапы даже за теплую пазуху совершенно пропутинской комсомолки, которая много лет лидирует по лебезению перед российским режимом и за ногу вытащила оттуда брыкающегося журналиста-комсомолки и уволокло к себе в концлагерь на Окрестино в Минск. Это было сделано так нагло, что Россия опешила и сейчас что-то жалко мямлет. Лукашенко уже перещеголял всех африканских садистов-диктаторов и в убийствах, и в посадках, и в репрессиях всех типов. Он выстроил свой порядок на чистом страхе и из чистого страха. Его можно понять, ему ничего другого не остается. Удержать власть можно только так. Из страха сейчас в Беларуси сделано все без исключения. Белорусы умываются страхом, пьют страх и едят страх. В него же и одеваются. Но тот, кто умывается страхом, рано или поздно вытирается саваном. Белорусская драма, несомненно, закончится очень большой кровищей. Все режимы такого типа кончают, ну, в принципе, одинаково. И чудес не бывает.
Россия близится к этому положению вещей семимильными шагами, пишет блогер Сталин ГУЛАГ.
Не разделяю коллективного горя российской общественности, связанного с очередным унижением Российской Федерации на международной арене, когда Лукашенко прямо в Москве вывез журналиста «Комсомольской правды» к себе в пыточную, даже не удосужившись подать в суд и соблюсти хоть какие-то формальности. В конце концов, национальная гордость на международной арене – это удел каких-то дурачков. Да и тут важно понимать, что никакого горя на самом деле нет, и унижения тоже нет, потому что в глазах Российской Федерации журналист – это нечто среднее между опустившимся людоедом и комаром. С одной стороны, они видят, что есть какой-то условный Владимир Соловьев, готовый за деньги оправдывать самые мерзейшие события, извергать злобу, гнев, ненависть, не иметь никаких принципов и постоянно полностью продаваться, как и кучка его бессмысленных прихлебателей и дармоедов, только и ждущих, чем бы еще поживиться. А с другой стороны, это все еще та небольшая часть независимых журналистов, которых принято считать шпионами, врагами, пятоколонниками и иностранными агентами, которые своими расследованиями что-то там жужжат, но ровным счетом ничего не меняют. Их можно спокойно в кратчайшие сроки прихлопнуть, а если с ними и общаются, то исключительно языком арестов, посадок или даже убийства. В таком отношении к журналистам гораздо больше трагедии, чем какое-то там мнимое унижение. Ведь унижений предстоит еще много, а с этой трагедией нам всем как-то предстоит жить.
Максимально мрачно смотрит на вещи телеграм-канал «Толкователь».
Побыстрее бы союзное государство, чтобы Лукашенко стал нашим президентом. Транзит новых темных веков.
Кстати, на прошлой неделе Александр Лукашенко в интервью CNN выразил готовность отражать атаки Запада до последнего, конечно, с помощью России. И поможет Лукашенко в этом российская верхушка, напоминает Игорь Эйдман на YouTube-канале «Ньюсейдер».
Как я понимаю, он реально боится, что Запад пойдет на него войной, какую-то интервенцию предпримет, и его сковырнет из насиженного президентского кресла. А Путина, российские спецслужбы, это опасение всячески подогревает в нем и убеждает, внушает Лукашенко, что только Путин, только Россия может его спасти, и только в этом шанс, значит, если следовать полностью под российским, значит, крылом находиться, только это может его спасти от козней Запада. И он это все реально озвучит. Смотрите, не нападайте на меня. Путин за меня заступится.
За граждан России и Беларуси заступиться, к сожалению, некому. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых дискуссий последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях. И советуйте нас друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».